вас услышали.
12.35 в Москве. Нас все больше и больше с каждым получасом становится в этой студии. Вот сейчас вот Марина Александрова сидит, Герман Бабаян.
Макс Челноков к нам присоединился.
В смысле, а я куда-то уходил, что ли?
Ну, на новости выходил из студии.
А, ну да. Да, ну и как я... Что?
Теперь ты здесь, говорю.
А, мне послышал, опять ты
нет,
здесь.
Нет, да, ты что, ни в коем случае.
И, а может быть, и не послышал.
В гостях, так, ваш милый чудный уголок. Уютный. Мы про кино будем говорить сейчас.
Ну, наконец-то, о чем-то нормальном
или
поговорим.
Или вы выйдете сейчас из студии.
Нет,
я
нет,
с
нет,
Микаэлем Агановым, кинокритиком и кинолектором, поговорю о фильмах из Венеции один.
Ты не выдержишь.
Хотя он меня не любит, когда я с ним беседую.
Кто это сказал?
Но ты всегда...
Сегодня токсичная атмосфера в студии. Со всех сторон.
Так, токсично, придумали слова тут вы вообще. Микаэль, ну да. Что, во-первых, ты хотел рассказать про каких-то два уникальных фильма,
во-первых,
а потом рассказать про
лекции
фильмы
про них читал,
из Венеции. Да.
Во-первых, кинорубрика наша «Тарковский прием».
Да,
название
прием,
не забываем
прием.
Ни в коем случае. Во-вторых, да, сегодня у нас две темы. Первая тема – это два громких фильма, новинок 2024 года. Угу. Которые я посмотрел, одну из них я представил в Москино, была очень хорошая лекция, и также поговорим о новинках Венецианского фестиваля, который недавно совсем закончился, там есть много интересных фильмов, самое интересное я сегодня обсужу с вами.
Давай.
Угу. Ну, начнем с, не с Венеции, это «Виды доброты», Йоргос Лантимос, об этом режиссере очень много говорят, постоянно. В прошлом году он выиграл главный приз Венеции за свой фильм с Эммой Стоун и Уильямом Дефо под названием «Бедные несчастные». Это своеобразная интерпретация истории Франкенштейна, только на такой женский лад, можно сказать.
Да, до сих пор хочу развидеть, как нарезают мозг.
Да.
Как а как еще раз называется фильм?
«Бедные несчастные».
Нет, нет.
«Виды доброты».
«Виды доброты».
Да.
Так «Kinds вот. Of kindness».
«Бедные несчастные» лично я включил в топ фильмов 23-го года с точки зрения визуальной декорации, костюмы, художественная постановка. Это один из самых оригинальных фильмов последних лет точно. И вот «Триумф». Да, казалось бы, ну, посмакуй немножко, сделай так, чтобы твои фильмы обладали этой элитарной событийностью, чтобы их ждали. Но вот нет, Йоргос Лантимос, если не ошибаюсь, грек, решает снова ворваться в фестивальную историю, снимает «Виды доброты». Снова Уильям Дефо, снова Эмма Стоун. Причем одновременно он анонсирует еще один фильм, который выйдет в 2025 уже году, и снова с Эммой Стоун. То есть они очень полюбились друг другу, видимо, дуэт у них удался. Так вот, «Виды доброты» — это... Альманах. Что такое альманах? Это когда кино поделено на несколько сюжетов, которые между собой не связаны. Как сборник историй, проще говоря. У нас здесь три истории. Ну вот, описывая сюжет «Виды доброты», я могу сказать следующее. Это ужасно провокационный абсурд с обнаженкой, с расчленением, с очень неуютным, вызывающий такое эмоциональное неудобство исследованием отношений человека с другим человеком. Главная тема здесь кроется в заглавной песне этого фильма, это «Sweet Dreams Are Made of It», если не ошибаюсь, «Sweet Dreams» просто называется.
Да.
Эта песня такая известная. Вот там как раз поется про то, что кто-то хочет, чтобы тебя использовали, кто-то хочет, чтобы ты их использовал. Вот про это фильм. Про
общество
то, как...
потребление.
Нет, скорее про психологическую эксплуатацию и про привязанность человека к какому-то другому человеку. И вот режиссер берет это исследование и возводит его до абсурда. С примесью мистики, с примесью обнаженки, группового секса, убийств, расчленения, заигрываний с образами, аллюзиями там, и всем прочим. То есть он без стеснения...
Пороки, да?
Да, да, он без стеснения абсолютно напичкивает свой фильм кучкой шифров, непонятных аллюзий, которые нужно разгадывать, нужно посидеть подумать. С этой точки зрения, конечно, очень оригинально. Очень драйвово тоже, да, много приколов. То есть это такой постмодерн. Это не тяжелое авторское кино в прямом смысле, потому что режиссер, ну, напрямую прикалывается зачастую над своим зрителем и, возможно, над историей, которую он сам показывает.
Насколько я правильно понимаю, все актеры играют по три роли в фильме. Каждую новеллу одни и те же.
Да.
Все понятно.
То есть у нас сначала Эмма Стоун играет, и также
Дефо там.
Дефо и Племонс. Джесси Племонс, кажется, его зовут. Я более чем уверен, что его никто не знает.
Джесси Племонс.
Племонс, да.
Да.
По имени и фамилии его никто не знает, но если вы загуглите, вы поймете, что вы его видели в каждом втором фильме, наверное. И только сейчас он набирает свою популярность, конечно, как актер, который вот на амбразуру кидается, вот на главных ролях. В общем-то, играют все хорошо, как бы вопросов здесь нету. Фильм действительно оригинальный, но в сравнении с «Бедными несчастными» он, конечно, слабоват. Вот я сижу, я думаю, вот я посмотрел 2,5 часа тяжелейшей провокации, тяжелейшей. Что мне это дало? Неужели вот эта мысль, которая исследует эксплуатацию человека другим человеком, психологическую какую-то личностную в отношениях, настолько ценна, чтобы я сидел 2,5 часа и вот на это все смотрел? Нет, конечно. Никакой новой такой веской, оправданной мысли, интерпретации нашей сути Йоргос Лантимос не дает. Он не оправдывает все те ужасы, которые он показывает на протяжении всего хронометража. Это история ради истории, провокация ради провокации, поэтому критики, которые, кстати, тоже не приняли это кино, наверное, были абсолютно правы. Надо, видимо, было немножечко успокоиться, взять перерыв
подождать
и снять кино получше. Я, кстати, вот в конце своей рецензии на своем телеграм-канале «Обезьяны и кино», подписывайтесь, написал в конце: «Поспешишь, людей насмешишь». Вот это поговорка наша, да, исконная, очень хорошо
описывает. В смысле, он его сделал в попыхах,
что ли? Нет, я имею в виду то, что он сразу же после «Бедных несчастных» выпустил это быстро, кино, вместо быстро того, чтобы, ну, немножко взять перерыв, отдохнуть.
Я, знаешь, Михаэль, что хотел спросить, а мне всегда поражает, где смысл в названии и в самом фильме? Вот фильм называется «Виды доброты». Здесь должно быть, я не знаю, какие-нибудь милейшие создания, какая-то доброта, лезешь из всех щелей мимимишность, котятки, да. А здесь все пороки и так далее. Вот у нас «Москва слезам не верит». Угу. Понятно, ты плачь, не плачь, все равно вот надо жить. А здесь вот, это не первый фильм. Я понимаю, там «Красотка», это понятно, но разные названия, вот они совершенно какие-то странные очень. Как берутся названия, ты можешь объяснить?
Ну, конечно, если мы смотрим на «Виды доброты», это отзеркальная идея самого фильма.
Конечно.
Как у нас человек, эксплуатируя или находясь в ужасной зависимости от другого человека, это рассматривает как какую-то доброту, как какую-то любовь. То есть это просто сатира. Название «Отзеркальная сатира». Угу. Вот и все.
Ну, в общем, история про зависимость, да, от другого человека,
наверное, да,
от его каких-то не таких неположительных качеств.
Наверное, да. Но я опять же говорю, там много еще и таких пространств, которые якобы заставляют тебя думать, но мне кажется, что это все большой-большой прикол. Вот как пример, там есть персонаж РМФ. Его зовут, вот у него РМФ вот на рубашке написано, и он появляется в каждой истории, вроде бы играя самого себя везде, но мы не понимаем, что он такое, что он вообще
почему
делает,
он появляется,
зачем,
да?
Что он... Но он появляется, на него очень большое внимание. Даже все эти альманахи названы в честь него. То есть, например, РМФ кушает сэндвич, РМФ там умер и так далее и тому подобное.
Да, я вот тоже вот читаю, я не мог понять,
вот что зачем такое он РМФ нужен, этот персонаж, непонятно. Возможно, это банально такая, знаете, игра на драматургии, вот такая связка авторская, типа он... Йоргос Лантимос вставил этого персонажа, чтобы вот настолько откровенно глупо связать все истории. То есть это авторская издевка. В интернете я еще заметил, что пытаются расшифровать, что значит РМФ, и кто-то вот написал, что это Random Mother, и вот на F...
Матра,
а мне кажется, это какая-нибудь Раиса Максимовна Федорова, что-нибудь такое, нет?
Ну, вряд ли, да, не похоже на нее.
Нет.
Давайте
ну,
еще
ладно
о другом фильме поговорим.
Дальше. Но... «Виды доброты», друзья, да, если заинтересовало, смотрите.
Можно, да, но
да,
осторожно.
Я понял, что я не буду смотреть. Во-первых, Эмма Стоун, а во-вторых, как-то все очень...
Ну, слава богу.
Далее.
Печальненько.
«Черный пес». Это китайский фильм. Гуань Ху, режиссер. Вообще, я изначально не хотел его смотреть, если честно. Мне казалось,
заставили.
Вот, ну, не то, что заставили, так получилось. Там вот на картинке, на постере какой-то китаец полулысоватый
сидит
с собакой.
Да.
Что-то он там с зоны откинулся, да, грубо говоря, на жаргоне выражаясь. С собачкой что-то он там дружит. Я думаю, ну, очередную вот эту слезовыжималку, это хатика, кто-то там опять умрет, эта собака, наверное, в конце, и я буду плакать сидеть. Вот нужно оно мне? Не нужно. Тем более этот Гуань Ху, что самое интересное, его биография, его карьера достойна отдельного изучения. Он начинал как представитель шестого поколения китайского кинематографа. Это поколение, которое выражало критику в отношении каких-то очень закостенелых, устаревших взглядов компартии Китая. То есть они критиковали вот эти руководящие слои населения.
Диссиденты такие.
Да, да. Он еще в 94-м году, кстати, дебютировал. То есть, ну, уже давно. Он 30 лет, 30 лет в кино. Да. Потом внезапно начал снимать массовое кино. Криминал, какие-то романтические комедии и даже военные исторические блокбастеры. Он там снимал один фильм для про Корейскую войну, и в Корее даже его отменили за то, что он излишне прокитайский и просеверокорейский. То есть в Южной Корее его отменили. Поэтому этот человек снимал чистую пропаганду. А известным он стал в 2020 году, когда снял фильм «Восемь сотен». И чтобы вы понимали, это был самый кассовый фильм 2020 года. Самый кассовый фильм. Ни одна голливудская новинка ничего не смогло сдвинуть. Хотя там это пандемия, понятное дело. Вот, в общем-то, он тогда стал известен. Маломальскую всемирную известность он тогда получил. И вот сейчас, ну, с такой репутацией, человек, который когда-то был таким крамольным диссидентом, а сейчас стал снимать государственное кино, он появляется в Каннах. И получает приз второй по значимости секции Каннского фестиваля «Особый взгляд». К слову, еще и собачка из этого фильма получила приз Palm Dog, кажется, называется награда за лучшего актера или актрису собаку. Вот это действительно Боже такая мать. Награда
существует. Она приезжала в Канны.
Я не помню.
Собачка. По красной дорожке прошлась. Да,
может, мне ноготочки делала.
Китайские бюрократы не выпустили, возможно. Да. В общем-то, я думаю, ну ладно, давайте все-таки посмотрим. Посмотрел и очень сильно остался удивлен. В моем понимании, за вот все вышедшие фильмы 2024 года, за все вот эти прошедшие месяцы, это лучший фильм. То есть пока что это лучший фильм 2024 года. Несмотря на такую внешнюю мелодраматичность, этот фильм находит очень интересный, тонкий киноязык. То есть он, с одной стороны, грубоват, молчалив. Операторская работа, которая здесь достойна отдельного внимания, очень холодна и очень технична, ничего не подразумевает излишней чувственности, но вот это как раз прекрасный пример, как нужно подавать чувственность зрителю, как нужно подавать эмоцию, любовь зрителю, не манипулируя им, не считая, что зритель идиот, а действительно играясь искусством кинематографа. Вот в этом мастерство этого фильма. Вот эти отношения бывшего криминалитета и этой собачки, они очень вдохновляющие.
А в чем сюжет фильма? Вот
сюжет
он вышел
фильма в том,
из
что
тюрьмы,
вот,
да.
Вот, точно, он вышел из тюрьмы и приезжает в город. Да. Здесь нужно понять, опять же, двойственность какая. Это 2008 год. 2008 год, Олимпиада в Китае. Это событие, которое, можно сказать, стало для Китая официальным вступлением, принятием в ряды цивилизованных западных стран, в кавычках. На международную арену, вот он вступил до конца уже. Вот 40 лет модернизации экономической, Дэн Сяопин, который это начал, вот наконец-то его услышали. Одновременно в 2008 году в Вэньчсуане, кажется, как город называется, я боюсь, произношу неправильно, там произошло очень большое землетрясение, которое унесло жизни десятки тысяч людей. И вот эта двойственность, с одной стороны, Олимпиада, Китай поднимается, с другой стороны, город, куда приезжает этот главный герой, это его родной город, он умирает от разрухи и бедности. Его поработили стаи собак, бродячих, да, бездомных собак. И там появляется компания, которая в преддверии этой Олимпиады решает этих собак вылавливать. И, собственно, вот этот герой по совету полицейского, который над ним работает, вступает в эту компанию. И так он и знакомится с этой черной собакой, с этим черным псом, который терроризирует весь город своими укусами. И вот их отношения, которые начались с обоюдного страха, перерастают в что-то большее, какую-то дружбу. Да, ну вот здесь, наверное, вот эта двойственность, как я уже и говорил, что вот человек пытается начать новую жизнь, когда он вышел из тюрьмы, вот он приезжает, и за ним там охотится местный мясник, племянник которого умер как раз, когда этот главный герой за ним гнался на мотоцикле, потому что он его деньги украл. Наверное, поэтому он и попал в тюрьму. Да, он также вынужден смотреть на эту разруху в городе. Он также вынужден...
Ну, красивый мир и некрасивый, да, да. И тоже попадает в ситуацию, когда с собакой, да, когда собаку можно убить и не убить.
Да, да, он также вот должен решить какие-то свои незакрытые гештальты в отношениях с отцом, который тоже умирает. То есть в этом фильме очень много символов смерти и разрушения. Очень много символов какого-то забытого рока, забытого
драйва.
Под
разным взглядом, да, таким?
Да, да, я даже в этом главном герое вижу режиссера, потому что режиссер тоже когда-то был таким крамольным чувачком, который также полюбил рок очень. А, кстати, вот мотив рока здесь тоже очень большое значение имеет, потому что впервые за всю историю лично представители группы Pink Floyd, некие там компании, выдали разрешение на использование своей песни в этом фильме. То есть, кто любит Pink Floyd, тоже смотрите.
Да.
И вот этот герой, который тоже раньше был циркачом, разъезжал на мотоциклах, раньше он был рок-музыкантом тоже, сейчас все вокруг него разрушается. Он не может начать новую жизнь. И я вот думал, как режиссер пытается здесь себя показать. Неужели он пытается здесь показать, что вот он, снимая государственное кино, тоже забылся, тоже потерял этот драйв. Но в итоге, как я уже говорил, двойственность, да, несмотря на то, что все холодно, но есть чувственность.
Да.
Он, ну, так мудро снимает это кино. Он показывает, что не нужно искать конфликт в политике. Не нужно искать конфликт между авторским и коммерческим кино, большим государственным. Нужно искать гармонию, нужно искать в этом разрушении новую жизнь. Мы все рано или поздно умрем. Рано или поздно любой город упадет, да, будет разруха. Но это шанс для нас найти что-то новое.
Баланс.
Найти баланс, найти новый путь, а не пытаться жаловаться, ходатайствовать, умирать, там, плакать, рыдать. И заканчивать жизнь самоубийством.
Да. Слушайте, а если вот так послушаешь лекции такие с препарированием фильма от и до, то можно и не смотреть. Мне вот достаточно.
Наоборот, я заинтересован.
Кстати, да, во время съема главный герой фильма настолько подружился с псом, которого зовут Сяо Синь, что забрал его с собой домой.
Да.
Такой мимимишная концовка.
У нас несколько минут остается. Хочется основные
Основные теперь про венецианский фестиваль. Венецианский фестиваль. Значит, победил там Альмодовар. Педро Альмодовар.
Можем Каннский взять.
Испанский режиссер, который известен своей нетрадиционным мировоззрением, так скажем. Всю свою жизнь он снимал про это, но в то же время очень любил снимать про женщину. У него очень цветастое, такое красноватое кино, очень много красок, и он очень чувственно снимает о женщинах. И я его всегда любил за то, что он снимал, даже если повестку, даже если вот про этих персонажей, да, которые по ту сторону баррикад, так их назовем, но вот замени их на мужчину и женщину, ничего не изменится. Вот это правильно. То есть он не пытается пропагандировать свои взгляды. Он просто снимает про любовь, он просто снимает про людей. Очень много снимает про женщин. Он их понимает, как никто другой. И вот это вот фильм «Комната по соседству», если не ошибаюсь, она называется. Там играет Джулиана Мур и Тильда Суинтон. То есть вот эти две актрисы.
Батюшки, а куда Круз-то дел Пенелопку?
Пенелопка Круз, да, там не снимается, к сожалению.
Это же его любимая актриса во всех фильмах.
Да, в 21-м году он снял с ней «Параллельные матери». Вот в последнее время снимал что-то очень такое ни о чемное, очень пустое, беззубое, мелодраматичное. И никто не ожидал, что он сейчас возьмет
что-то хорошее, что-то качественное.
Главный приз возьмет он.
Да.
Главный приз.
О чем этот фильм?
Это фильм о том, как женщина, ранее военный корреспондент, умирает, пытаясь наладить связи, очень такие неплохие уже, со своей дочерью и с какой-то бывшей подругой или больше, чем с подругой. И она и просит эту подругу: останься со мной, пока я буду принимать вот таблетку для эвтаназии. Вот об этом этот фильм. То есть этот фильм...
А кто это, Джулиана или Тильда?
Ну, я не знаю, если честно. Кажется, Джулиана Мур там умирает потихоньку. Или Тильда. Ну,
одна из двух.
Да, одна из двух.
50 на 50.
Да, да. Посмотрим, узнаем.
Изучает фильм тему смерти, изучает фильм тему женской чувственности, и я думаю, что, ну, раз, конечно, он его снял, тем более, это первый фильм на английском языке для Педро Альмодовара, посмотреть стоит. Но вот я лично не ожидаю от него ничего высокого, мне кажется, это будет просто обычное нормальное кино, вот, ничего большего. Но есть два фильма, о которых я еще хочу поговорить.
Давай.
Бруталист. Да, у нас есть еще время.
Бруталист.
В главной роли Эдриан Броуди. Это фильм про... архитектора, который пережил Холокост, приехал в Америку, чтобы стать человеком, что испытает на себе американскую мечту. Не получается. Но вот внезапно он получает от венгерского заказчика какой-то очень таинственный, непонятный заказ. И вот начинается его новая жизнь. Фильм трехчасовой, снятый на пленку.
Мне кажется, сейчас меньше уже не снимают.
Да. Очень красивый, говорят. Очень красивая операторская работа, очень красивый визуал. Что интереснее, связывают с «Однажды в Америке», связывают, сравнивают с «Нефтью» Пола Томаса Андерсона. Получил он приз за лучшую режиссуру. То есть, судя по всему, это будет что-то очень монументальное, и говорят, это будущая классика кинематографа.
Интересно. «Бруталист», да, называется?
«Бруталист». Вот это один из самых ожидаемых фильмов. То есть, мне продали его. Мне уже его продали. Сравнение с этими фильмами я очень жду. Я думаю, что это будет очень что-то интересное. Его, скорее всего, у нас покажут. Я думаю, как и все остальные фильмы Каннского и Венецианского фестиваля, их часто у нас показывают. Надо ждать.
Ты хотел еще про один фильм рассказать.
И, конечно же, Такеши Китано.
Broken... Куда же без него-то?
Да, никуда. Broken Rage. Это сломанный гнев, наверное, если переводить на русский язык. 60-минутный фильм японского режиссера, который известен своей провокацией, известен тем, как он переиначивает криминальный жанр. Вот просто сумасшедший человек от мира японского кино. Классик, мастодонт, очень его люблю. 60-минутный фильм, поделенный на две части. Первая часть повествует о киллере, который оказывается в тисках между якудза и полицией и вынужден из какого-то там, видимо, здания выбираться. Боевик, триллер, кровь. А вторая часть этого же фильма поминутно, сцена за сценой, пародирует первую часть. И там, кстати, играет главную роль сам Такеши Китано.
Угу.
То есть у нас, мы сначала смотрим боевик, сумасшедший, триллерный такой, жесткий, а потом смотрим, как этот же фильм над этим боевиком издевается, пародирует, смеется над ним. То есть это какое-то... Какая-то очень сумасшедшая манипуляция.
Мне кажется, уже нету фантазии,
да.
Уже вот нечего придумать.
Конечно.
И вот начинаются
конечно.
Вот такие
конечно,
да. И извороты.
Так и есть.
Велосипед
да.
Уже придумали 500 раз, а надо же что-то снимать. Деньги-то есть, вот они вот эту вот
колесики
странную да, историю.
Я думаю, вот
это
сколько...
как выглядит? Тебе понравилось? Вот ты...
А я это еще никто не
а, ты еще не смотрел?
Нет, они нет, вот только я... не объявили.
Может,
нет.
Ты в Каннах побывал, в Венеции побывал.
И в Каннах,
к сожалению, нет. Ну вот я думаю, что сколько автор кино существует, столько вот говорят об этом, что вот фантазии уже нет, надо что-то снимать. Ну, наверное, этим и интересно авторское кино, что ломает форму, ломает нашу фантазию и предоставляет что-то интересное, то, что мы не увидим в обычном кино какой-то супергеройки.
Вы знаете, я подумал, не дай бог, но чтобы в кино не стало реалистичным. Вот знаешь, когда уже прекратится и встанет в ступор вот эта вот вся фантазия,
да.
Чтобы реализм туда не вошел. Вы понимаете, о чем я?
Ну, реализм уже был.
Ну, какие-то убийства. Нет, ну, вот что-то в этом роде.
Ну, в смысле, Балабанов?
Нет,
ну, итальянский неореализм.
Когда настоящее снимают по-настоящему. Знаешь, как документалистика.
Ну, такого уже много, это, кстати,
конечно.
Не очень хорошо.
В смысле, правда?
Ну, да.
Где есть какие-то прям... Заканчивается жизнь человека во время фильма.
А, вы это имеете?
Да,
это
документальный
да.
Фильм ты имеешь?
Нет, художественный фильм.
Нет, такое тоже есть, я думаю, на просторах черного интернета, закрытого интернета можно найти. Но это, конечно,
я это
учитывая, что это нелегально, это вряд ли когда-то дойдет до массового зрителя.
Наталья спрашивает, повторите, пожалуйста, первый фильм, название. Какой? Виды доброты?
Виды доброты. Это вот тот самый Йоргос Лантимос, провокация. «Черный пес», китайский фильм, лучший фильм года пока что. Потом, что мы обсуждали? «Бруталиста».
Нет, «Комната по соседству»
«Комната
третья
по соседству»
была, да.
Педро Альмодовар. Очень, видимо, чувственный такой цветастый будет фильм про женщин. Потом «Бруталист», самый ожидаемый фильм года по версии Микаэля Ганова. И Такеши Китано, «Broken Rage», «Сломанный гнев». Следите, я думаю, что это будет очень интересное кино.
А в этом году в Венеции мы были представлены?
А, была, ну не мы были, была одна грузинка, она сняла фильм «Апрель».
Uh-huh.
Сняла фильм очень... Я не знаю, зачем она его сняла, конечно, но ужасно. Про аборты.
Чтобы попасть.
Опять про аборты, про то, как вот запрещают аборты, но их делают, про то, как это сложно. Уже столько сняли вот на эту тему фильмы. Вот зачем ты это делаешь?
Привлекает внимание, видимо, к проблеме в Грузии.
Нет, может, я выиграла грант, и знаешь, вот надо освоить его. И вот куда
девать? Если у тебя, Микаэль, будут вопросы, ты Максу сразу звони, он тебе все разложит. Зачем? Для чего они эту чушь свою снимают?
Я тебе... Это звоню, когда хочу кино какое-то да. Выбрать. Ты мне подсказываешь, вот ты здесь.
Да, Дея Кулумбигашвили. Ее зовут. Вот это она получила специальный приз жюри. Это третий какой-то приз в Венеции. То есть она отметилась. Но я не знаю, зачем отметилась таким фильмом. Мне это неинтересно.
Вообще для автора же важно, что он отметился на крупном фестивале для его карьеры. Может быть, для этого и снимаются такие фильмы?
Ну, наверное. Но это
как ты думаешь, режиссеры подбирают свои темы для фестивалей, чтобы там их услышали, увидели, о них говорили?
Я понятие думаю, кинофестивального кино есть вообще такое?
Ну, конечно, я думаю, кто-то это делает в любом случае, но если мы говорим о таких авторах, как Такеши Китано и Педро Альмодовар, я очень сомневаюсь, что они это делают.
Что они подстраиваются,
я думаю, что, скорее всего, у каждого фестиваля просто есть своя повестка, они понимают, что они хотят видеть на этом фестивале, и они это делают. Но если мы говорим про Венецию, я там не вижу сейчас, по крайней мере, лоббирования какой-то мысли деструктивной. Вот просто, как всегда, фестивальное кино, оно отличается провокацией, оно
это
отличается...
называется «С претензией на оригинальность».
Ну, типа того.
Да.
Типа того. Хотя вот, учитывая этот грузинский фильм, претензий на оригинальность там нет, к сожалению, вообще.
Да, это правда.
Спасибо большое, друзья. У нас в гостях был кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов.
Спасибо, Микаэль.
Говорили
спасибо,
о фильмах из Венеции. И понравилось, ищите и смотрите, и вообще ходить в кино. А, Георгий Бабаян.
Почти, все-таки Герман
Бабаян. Герман, да что ж такое-то?
Марина Александровна.
Мак Челноков.
Оставайтесь на радио, говорит Москва.